Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня будем изучать недельную главу Гаазину и будем читать 32 главу книги Дворим, или Второзаконие. В прошлой главе мы прочитали о том, что Всевышний в качестве одного из последних поручений поручает Моше сложить особую песню и научить этой песне весь народ Израиля, от мала до велика, чтобы все ее знали, чтобы она не отходила от уст. Эта песня должна стать народной песней. И если, а точнее, когда, тут уже не говорится, а если, когда народ Израиля оставит Бога, пойдет вслед другим богам, и произойдет разрыв между Израилем и Всевышним, в памяти Израиля все равно будет жить эта песня, как надежда на возвращение, как гарантия, свидетель того, что Всевышний ждет этого возвращения. Свидетельство того, что у народа есть Родина, духовная Родина. Есть завет, который не разорвется, и народ Израиля все время может вернуться ко Всевышнему. Итак, наша недельная глава почти вся посвящена этой песне, которую сложил Моше. И сама недельная глава называется «Гаазину», по первому слову этой песни, что значит «внимайте». «Гаазину ашамаим вейдабера» – «внимайте небеса, и я буду говорить». «Ветишма гаарец имрей фи» – «и услышит земля речение уст моя». Слушателями назначаются небо и земля. Как мы знаем из первого стиха Писания, вначале сотворил Бог небо и землю. Ко всему мирозданию обращается сейчас Моше, не только к народу Израиля. И мы помним, что часто Всевышний призывает небо и землю, то есть все мироздание в свидетели. Где бы мы ни были, мы будем между небесами и землей. И именно они будут свидетельствовать нам, что они слышали когда-то эту песню. «Яров киматар лекхи» – «пусть снизойдет, как дождь, учение мое». «Тизаль киталь имрати» – «пусть засочится, как роса, речение мое». «Кисейрим алейдеше» – «как капли на траве». «Уки рвевим аля эсев» – «и как брызги на растениях». На траве остаются капли, на растения попадают брызги, то, что, может быть, отскочило с земли. Тора или премудрость Всевышнего уподоблены здесь в воде. И подобно тому, как вода разными путями достигает растений, есть ливень, есть дождь, есть дождик, роса, капли и брызги, в зависимости от растения, от травки, Всевышний доставляет воду разными путями. Точно так же и Тора доставляется к людям, достигает людей разными путями. И мы не льем воду из бронзбойда в хрустальную рюмку, потому что и вода разольется, и рюмка разольется. И где-то пипеткой, где-то бронзбойдом, где-то ведрами, где-то водопадом Тора достигнет каждого из людей. Третий стих. «Кишем Адунай Экра Гаву Годель Лейлогину». «Когда я призову имя Всевышнего, воздайте величие Богу нашему». Когда мы начинаем слушать учение Торы, начинаем слушать лечение, мы обязаны благословлять Творца, осознавать Его величие, того, чью мудрость мы сейчас выслушиваем, кто нас получает. Когда человек получает нас в какой-то сфере, в кардиологии или в зоологии, или объясняет нам, как проехать в центр города Новосибирска, мы должны знать, а знает ли этот человек, является ли он коренным жителем Новосибирска, изучал ли он кардиологию и зоологию. Когда мы начинаем слушать учение Всевышнего, мы должны понимать, с мудростью кого мы сталкиваемся, с какой мудростью мы сталкиваемся, какой он Всевышний. Четвертый стих. «Ацур тамим паало». Слово «цур» означает «скала» или «основание», фундамент всего. Отсюда и слово «лиецер» – давать форму. «Цур» – то, что включает в себе изначально все формы. Но в простом смысле именно скала – фундамент, оплот. То есть как скала тверд, и у которого совершены все творения. «Кихоль драхав мишпат» – и на всех путях его он справедлив. «Эль эмуна» – «Бог верный». «Вэйн авель» – и нет у него никаких искривлений. Он не бракодел. «Цадик вэйешар гу» – он праведен и прям. Он никому не подчиняется, ни с кем не сопоставляет свои какие-то учения, не пытается быть ни политикли коррект, ни зависимый от кого-то, чтобы не потерять чью-то поддержку, как бывает и с учеными, и с проповедниками. Он совершенен, прям и правдив. Его правда – это абсолютная правда. Шахат ло-ло. Сразу надо оговориться, что у этого стиха есть много разных вариантов переводов. В большинство переводов, в большинство текстов попал перевод, основанный на переводе Иеронима, который говорит: «Согрешили, перестали быть его сынами». Но это далеко не единственный и далеко не самый очевидный вариант перевода. Можно перевести как некий риторический вопрос: а не от него ли тлен, не от него ли развращение? «Банавнумам» – сыновья его стали увечными. Увечье произошло по причине его сыновей, не из-за него. «Дор и кеш уфтальталь» – поколение упрямое и хитрое. Если мы видим какие-то недостатки, какие-то проблемы, проявленные в человеке, само то, что человек стал тленным, это не тлен, происходящий от Всевышнего. Это плод тех самых недостатков, изъянов, которые у его сыновей проявились. Несмотря на то, что сыновья с изъянами, что этот тлен существует, Всевышний все равно управляет миром совершенно. Хорошо управлять какой-то компанией, когда у тебя все служащие совершенны. Намного сложнее управлять большой компанией, когда у тебя служащие разгильдяи, кто во что горазд, ленивый, непослушный и не заинтересованный порой в совершенствовании твоей фабрики. «Але Адонай ты гмилю зот» – так ли вы воздаете Господу? «Ам наваль вэлё хахам» – народ подлый и немудрый. Все вот эти наши недостатки, наши убегания от него и наши изъяны, которые в результате этого рождаются, плод нашей неблагодарности ему. Если мы были благодарны ему, ощущали благодарность, мы бы воздавали ему соответственно. Поэтому в шестом стихе вопрос: так ли вы воздаете, так ли вы отплачиваете Господу? Он, конечно, не нуждается в расплате, в возмещении своих затрат, потому что он не несет ущерба в своих затратах, но ищет нас благодарности для того, чтобы управлять нами, для того, чтобы мы становились совершенными. Когда мы неблагодарны, мы «ам наваль влё хахам» – народ подлый и немудрый. «Алёгу» – ведь он же «авиха», «кнеха» – он ведь отец твой, учредитель твой. «У асхаха ве иханенеха» – он сделал тебя и приуготовил тебя. Ты весь на всех этапах своего производства был в его руках, и он и поныне отец твой, и тот, кто поддерживает тебя. Все время, пока ты существуешь благодаря ему. Что есть человеческая жизнь? Она явление мимолетное. Мы пробегаем по мирозданию, как маленькая искорка. И для того, чтобы разобраться во всем происходящем, нам часто нужны советы предков, их книги, их слова. И здесь Всевышний говорит: когда ты оставляешь меня, когда ты принимаешь какие-то решения, для того, чтобы принять правильные решения, помни, что было раньше. Опирайся на народный опыт. Схор ямот аулям. Бинушно дор ведор. Вспомни, вникни, всмотрись в предыдущее поколение. Шана виха, выигдеха. Спроси отца своего, и он расскажет. Скинеха, выямрулиха. Старцев своих спроси, и они поведают тебе. О чем они тебе поведают? Об особом предназначении еврейского народа. Бы инхель Ильон Гуим, когда расселял Всевышний народы, бы и подобный Адам, когда он разделял людей, Яцев Гвулет Амим, Ламиспар Бней Исраэль, установил он пределы народам по числу сыновей Израиля. Странное, непонятное заявление. Когда-то был на земле один народ и один язык, это мы знаем. Все это единство, это юнитэ, как принцип французской революции, все это единение направило себя против Всевышнего. Они стали строить Вавилонскую башню. Рассказывают, что в этом единстве они настолько сосредоточились на проекте, что когда погибал человек, они не плакали, есть у нас еще. А вот когда падал кирпич, они говорили, вот нам теперь придется еще один кирпич делать. Сам проект превратился в то, что стало над обществом. Единство пошло во вред. Всевышний спустился, то есть дал свое откровение. Когда открывается Всевышний, открывается наша личная сущность каждого. Если мне открылся Всевышний, я познал больше Алекса. Если моему соседу открылся Всевышний, он себя больше познал. И когда спустился Всевышний, появилось своеобразное разделение. Всевышний смешал их языки и сотворил 70 народов, которые перечислены в книге Берешит, и любопытный читатель их там отыщет. И это соответствует 70 бней Исраэль, сыновьям Израиля, которые спускаются в Египет. То есть Всевышний еще до того, как появился Яков и полюбились его сыновья, и они спустились в Египет, уже предусмотрел это соответствие. Причем не количество сыновей Израиля определялось количеством народов, а наоборот, количество народов определялось количеством сыновей Израиля. То есть судьбы народов на самом раннем этапе их формирования поставлены в зависимость от сынов Израиля на самом раннем формировании израильского народа. У народа Израиля есть особая миссия, что его состав, его функции, его отношения со Всевышним влияют на судьбы, на способы управления другими народами. Даже когда кажется, что Израиль живет в изгнании и порабощен этими народами. Кихелек Адунай Аму, потому что надел Господа народ его. Яков Хевель Нахалату. Яков надел имение его. В разных странах живут люди, Господь разделил территории, сам решил разместиться, устроить себе штаб-квартиру, пожить среди народа Израиля. Среда обитания Всевышнего – это его народ. Об этом говорит 9 стих. На первый взгляд у многих может возникнуть противоречие, ведь Всевышний вездесущий, и он находится везде, небеса не могут его вместить, и земля не может его вместить. Но мы говорим о поэтике, о поэзии, о метафорах, о том, что нам пытаются недоступное объяснить доступным нам языком. А доступным нам языком Всевышний неоднократно и многообразно говорит о том, что место его жительства – это его народ. И далее песня напоминает нам историю взаимоотношений Израиля и Всевышнего. «Имцеу баарец мидбар» – нашел он его в стране пустынной. «Увтогу елель и симон» – и на фоне воя пустынного, как воют животные в пустыне перед закатом, Исравнеу, он его окружал, его ненеу, он присматривал за ним, и царнеу, кейшон, эйно, и берег его охранял его, как охраняют зрачок глаза своего. У народа Израиля и у Всевышнего давние отношения. Всевышний заключил завет с Израилем в пустыне, не за счет каких-то городов и мегаполисов, которые Израиль построил, не за счет чего-то еще. В пустыне заключил с ним завет. И там окружал его, там его холил и лелеял, и хранил его, как зрачок собственного глаза. Кинешер Яир Кино. Как орел, который будет свое гнездо. Рассказывают, что перед отправлением в путь орел нежно будет своих младенцев. Не входит, как старшина в казарму с криками «Роту подъем!», а нежно потихонечку их будет. Так Всевышний пробуждал народ Израиля, так он пробуждает и действует в каждом из людей. Аль-Гузлав Ирахев. Будет он парить над своими птенцами. И Фрошк Нахвав распростет крылья свои. Вайкагеу и возьмет его. Ясеу аль аварато. Поднимет его и вознесет его и понесет его на крыльях своих. Это, конечно, метафора здесь. Точно так же, как орел печется о своих детях и простирает над ними крылья, так Всевышний понес нас на крыльях своих, понес на крыльях своих свой народ. Адонай будед инахену. Только Господь один будет его вести. Только сам Господь ведет народ Израиля. Вэйн имо эль нехер. Нет при нем других богов. Разные языческие народы имели не только одного бога, одного какого-то верховного божества, имело всяких разных своих помощников. Бога кузнецов и бога охоты, бога театра и бога плодородия. И со всеми этими богами надо было как-то договариваться. Они были взбалмошны, капризны и вспыльчивы, и легко можно было кому-то не угодить. В общем, никакого удовольствия вообще не с этими языческими вымышленными богами люди не получали. Народ Израиля был явно, наглядно, всеми очевидно, вадим одним богом. Иркивеу альбомотей арец. Он поднимает его на возвышенности земли. Ваяхальта тнуват садей. И будут есть они плоды полей. Ваянекху дваш месела. И будет кормить его. Слово лиянек. Так кормят младенца, как кормят грудью, так он будет сосать скалу и впитывать из нее мед. Вешемен мехалламиш цур. И маслом будет набиваться из гранита. Всевышний здесь говорит об обильном благословении, о том, что из безжизненного, неплодоносящего места Израиль будет и из него питаться сытными плодами. Хемат бакар. Сливки от крупного скота. То есть народ будет жить настолько богато, что от крупного скота, от коровы будут брать только сливки. Молоко не будет интересно. Вехалав цон. И молоко мелкого рогатого скота. Будут пить молоко козье и овечье, которое пожирнее будет. Имхелев карим вэээлим бней башан. С жирком овечек и барашек башанским. Вы оттудим им хелев клает хита. И с избытком, с сочностью пшеницы. Вы дам анав тиште хамер. И кровь виноградную будешь пить, вино. Мы помним, да, что это песня, это поэзия. Поэтому вино можно назвать виноградной крови. И это может быть отчасти ответ многим тем, кто спрашивает про пить кровь мою. Я виноградник, пить кровь мою. Как так можно пить кровь? Вот вам метафора самой Торы. Будешь пить кровь виноградника. Тора описала все то обилие благословений и заботы, которым Всевышний окружил народ Израиля. Казалось бы, живи, радуйся, благодари Всевышнего. Но не тут-то было. Ваишман Йешурун, и разжирел Йешурун. Стоит обратить внимание на то, что здесь впервые народ Израиля назван именем Йешурун. Они увидят, они поймут. Народ Израиля назван так, потому что, собственно, предназначение это было быть свидетелем для других народов. И то, что должны были видеть другие народы, это не только изобилие, которым народ Израиля процветает, но и благодарность, и обратную сторону взаимоотношений со Всевышним. То, чего не произошло. Но имя Йешурун указывает на нарушенную функцию, на то имя, которое надломилось в этот момент. Итак, Йешурун разжирел, воеват, и забрыкался, взбрыкнул. Вышаманта, авита, хасита. И разжирел ты, утучнел ты, заплыл ты жиром. Ваяташ элюа асеу. И оставил он Бога Творца своего. Виннабель цур Йешуату. И презрел он основу своего спасения. И канену безарим. Пробуждал в нем ревность поклонением другим богам. Батуавот и хисеу. И гневил его мерзостями. Избеху лешидим ло эйла. И будут они приносить жертвы бесам, не богам. Элаим ло иду. Богам, башкам, которых они не знали. Хаддашим мекарев бау. Новоделам от соседей. Лёшеорум авотрихем, о которых они помышляли отцы их. Цура и ладеха тши, и ты оставишь того, кто с детства был творцом твоим. В тишках эль михалелеха, и забудешь Бога, который наставлял тебя, который делал тебя. В этом пророчестве, очень печальном пророчестве о том, что народ Израиля оставит своего Бога, пророчество, которое сам Бог и дает, есть и добрая сторона. А добрая сторона в том, что Господь говорит, я заранее это знаю, я к этому готов, когда принимаю тебя. И песню-то эту я даю для тебя, для того, чтобы ты мог вернуться ко мне. И возвращение возможно всегда, потому что у меня нет брака, потому что от меня не произойдет тление. Но и наказание, которое последует, методы воспитания Всевышнего, тоже пророчены народу Израиля, чтобы когда эти беды будут происходить, народ Израиля опять-таки обратился к этой песне. Традиция говорит, что все на свете содержится в этой песне, все ситуации в ней предусмотрены. И вот когда что-то произойдет, народ Израиля может обратиться к этой песне и увидеть, что Всевышний и это предвидел, и отсюда, из этой точки, тоже есть дорога назад. Ваира Адунай, и увидит это Господь, ваинац, и разгневается. Можно перевести это как раздразниться. Снова мы говорим о метафорах по отношению ко Всевышнему. Конечно, его невозможно не рассердить, не раздразнить, и то, что он являет нам, это не эмоции, которые есть у Всевышнего, это то, что можно передать нам, как притчу, через эмоции. Михаз бонав убнутав, от того, что гневят его сыновья его и дочери. Мы хотим его разгневить, и он покажет нам свой гнев. Вьомаэр и скажет, астира панаймеем, я спрячу лицо свое от них, вереймахритам, и посмотрю, каков будет им конец. Кидор тапехотема, потому что они поколение переменчивое. Баним ло иумен бам. Сыновья, которым и доверия никакого нет. Эм канони бело эль. Они пробуждали во мне ревность не Богом. Каасуни беавлейхем. И злили меня, гневили меня суетами своими. Вы они акниам бельвам, а я буду пробуждать в них ревность не народом. Бегой Наваль Ахисам. Народом подлым, не стоящим, буду гневить их. Всевышний говорит здесь, поскольку они обратились к чужим богам, которые ничего не стоят, которые ничего из себя не представляют, я обращусь ко всякому сброду, и это будет по-разному происходить. Возможно, я наведу на них толпы варваров, каких-то людей, которые не знают меня, некогда не народ, наведу на них. Возможно, я буду искать свои славы у этих народов, и мы видим это и в Новом Завете, и в Нинве, куда посылается Иона. Всевышний говорит о том, что будет происходить, чтобы когда это будет происходить, народ понимал, по сути, что все под контролем. «Ки эш катха бэапи», потому что гнев возгорелся во мне. «Ватикад ад шиул», и горит оно, «ватиках ад шиул тахтит», и горит оно до глубин земли. «Ватухаль арец и вуля», и этот огонь пожег землю и все, что на ней. Опять-таки, мы можем вспомнить здесь слова Петра, земля и все, что на ней сгорит. «Ватильгат муздей грим» и обгорят, прогорят, выгорят основы гор. Так разгорелся во мне огонь, что он сойдет с небес, пожрет, спалит все земное, все вот эти суетные земные дела. Нет, не уничтожит всю землю, потому что здесь мы говорим о середине истории, не о конце истории. И Петр, скорее всего, говорит про это все земные дела, все вот эти земные суеты, они сгорят. И Всевышний прожжет все до основ гор. «Асефа алеймо раот» – «Я соберу к ним все беды». «Хейцай ахале бам» – «Все стрелы свои поизведу я на них». «Все, что у меня есть, все стрелы позапускаю в них». «Мизей рав» – «И поражение голодом». «Влахумей речев» – «И побои огнем». «Кетер в мрели» и «Горькая язва». «Вешен бегемот эшалах бам» и «Зуб зверей нашлю я на них». «Им хамат захлей афар» с ядом ползучих гадов. «И голод, и огонь, и эпидемии, и кусучие звери, и жалящие змеи» — все это найдет на народ Израиля в наказание за отступление. «Михуц тишкель херев» — снаружи будет губить их меч. «Мивехедрима има» — а внутри дома будет ужас. «Гамбахур гамбатуля юнек им иш сейва» — под этот огонь попадут и юноша, и дева, и младенец, сосущий грудь, и седовласый старец. Далее Всевышний говорит, почему он все-таки не уничтожит народ Израиля. «Амарти апегим ашбита мейнош зихрам» — я сказал, дуду на них и развею их, уничтожу у человечества память о них. Есть такая интересная байка, связанная с этим стихом. Был очень известный еврейский учитель, которого звали Раби Моше бен Нахман, сокращенно Рамбан. Его книги отчасти переведены на русский язык. А у него был очень влиятельный, богатый ученик, которого звали Авнер. И со временем, к сожалению, он оставил веру и стал даже противником всего иудейского. Однажды в Йом-Кипур он велел своих слуг призвать к себе Рамбана и при нем изжарил кусок свинины, съел его и всячески насмехался над ним и говорил: «Ну вот ты, Нахманид, Рамбан, говорил, что в главе Азину записано все, что существует на земле. Вот тебе эта глава, найди здесь меня, Авнера». На что Нахманид сказал, Рамбан сказал: «Я найду тебя, только дай мне время помолиться». И, помолившись, сказал, вот 26 стих, есть слова «Апейхэм ашбита мейнош зихрам». Если читать каждую третью букву в словах, получится твое имя. Алев, бет, нун, рейш, Авнер. Рассказывают, что эта история, этот ответ Рамбана, произвел на Авнера шокирующее впечатление. Он сел на лодку и уплыл незнамо куда. Вот такая расхожая история есть. Не ручаюсь за ее правдивость, но она достаточно интересна. Итак, Господь говорит, я уже было сказал, я их развею и сотру память о них. Настолько они гневили меня. Люлей, хас, аев, эгор. Если бы я не принимал во внимание возмущение врагов. Пен и нахру цирейма, чтобы они не возмутились и не сказали, пен ямру идейну рама, в лед найпаль кользут. Это наша рука сотворила, а не Господь. Они же не скажут, это Господь дал этот народ нам на поругание. Это Господь его бросил, и он дал нам победу. Нет, они скажут, это мы сильные. Это наши боги позволили нам победить Бога Израиля. И только для того, чтобы они так не сказали. Только для того, чтобы они так не сказали. Я вас не отдам на погибель. Я не рассею вас и не уничтожу вас. Люлей кигой ават эцотэма вээн бээм твуна. Потому что они потерянный народ. И нет у них разумения. Овед эцот – это человек, который советопоклонник, можно так перевести. Это человек, который ищет, где бы еще какую соломинку ухватить, где бы еще какому деревцу поклониться, где бы еще какой совет какого-нибудь экстрасенса или астролога выслушать. Люхахму, яскилезот, явину леахритам. Если бы они были мудрыми, они бы поняли это и смогли бы предугадать, предвидеть, разуметь свой конец. Эйхаярдов и Хадли Элев, как же такое произошло, что один преследует тысячу? Вышнаем я несу рвава, а двое погонят 10 тысяч. Им легкий цурам махрам, ваданай изгирам. Если только не Бог предал их и Господь выдал их. Как они настолько глупы, что во всем этом бедствии они не видят мою руку. Килёки цурейну цурам вэйвейну плелим. Ведь килёки цурейну цурам вэйвейну плелим. Разве не как наш Спаситель, их Спаситель? Разве не наш Спаситель помогает им? Вэйвейну плелим. И враги наши, это судьи наши. Вот то, что мы должны были понять. То, что народ Израиля должен был понять. Разве тот, кто помогает им, это не наш Спаситель? Разве тот, кто стал их оплотом, это не тот, кто был нам оплотом? А почему он это сделал? Потому что враги наши пришли нам судьями. И далее Всевышний сравнивает вот этот не задумавшийся ни о чем остаток Израиля, который, как и народ, ни о чем не задумался, с Содомом и Аморой. Кимигефен Содом Гифнам, потому что виноградник их стал виноградом Содома. Вымишмдат Амора Анавему. Из плантации Аморы виноград их. Анвей Руш, ядовитый виноградник. Эшкелот Марерот Лемо. Горькие грозди. Хемат Таниним Иейнам. Верош Птаним Ахзар. Яд змей стал для них вином и жестокая голова кобры. Они стали вести себя, как змей. Алёгу камус им мади хатум бе ацаратай. Ведь все это, все вышесказанное, сокрыто со мной, сопрятано в сокровищницах моих. Я все это предугадал, я все это предусмотрел. Как низко не пал бы народ, как бы не превозносились над нами враги. Все это предусмотрено Всевышним от начала, точно так же, как Он установил пределы народам по числу сынов Израиля, зная доподлинно, сколько их будет. И поэтому и для тех, кто спустился на самое дно, и для тех, кто там на дне стучит снизу, для всех предусмотрена возможность исправления и возвращения. хорошая возможность проверить, где мы чувствуем себя неисправимыми, где мы не можем себя простить, не можем поверить, что Бог нас простил, где мы еще уверены, что мы так напортачили, что самому Всевышнему не исправить. Вот можно за эту работу в себе взяться. Благо и Йом-Кипур приближается. Это был 34 стих, и на этом мы остановимся на сегодня. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит семьи, нуждающиеся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой и с детьми и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит, исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит тех, кто больных сопровождает. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. В преддверии Дня Искуплений хочу пожелать доброй записи и доброй подписи всем вам. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.